Добрый день, начинаем наш сит-даун-шоу. И напомню для тех, кто не смотрит, а слушает по нашему радиоагрегатору, скажу, что Станислав Белковский здесь. Станислав Александрович, добрый, добрейший день.
Добрый, Сергей Александрович Бунтман с нами.
Да, и вот это все правильно было сказано. Неправильно то, что нас предупреждают все, и Белый дом, и ЦРУ, и Моссад и Ватикан нас предупреждают всегда, что нужно или перенести, или отложить, на какое время. А вот из Кремля никогда не предупреждают. Вот никогда, вот ни разу не предупредили, чтобы мы как-то внятно обсудили. А вот что мы бы обсудили
И
сегодня, это...
администрация президента РФ не скрывает причин, по которым она никогда к нам
Да.
не обращается с подобными просьбами. Дело в том, что я иноагент.
Да.
Она не может доверять иноагенту деликатную информацию. Если она будет просить о переносе, тем самым она даст понять, что имеется в виду. Зачем, что за перенос. Вот Госдеп США нам полностью доверяет. И опираясь на это полное и почти взаимное доверие. Я получив вчера от них просьбу перенести эфир на вечер пятницы. Мне было сказано, что четверг и пятницу произойдут некие выдающиеся события, которые нужно необходимо для этого эфира задержать практически на 14 или 16 часов. Я взял на себя смелость отказаться от этого, отклонить любезное их предложение, сказав, что, в общем, нет никакой уверенности, что что-то случится за эти 2 дня. А переносить эфир – это большой стресс для всех нас и для нашей аудитории, и если этот стресс
Конечно.
не оправдан, то, в общем, пусть они войдут в наше положение тоже, пока переносить мы ничего не будем. А если за эти 2 дня что-нибудь случится, так можем устроить и спецвыпуск, если что.
Ну, естественно, естественно, очень большое спасибо, Станислав Александрович, что вы так твердо заняли твердую позицию, и
Правда
пусть
и четко, как учил нас Борис Николаевич Ельцин за
совершенно правильно,
несколько
да.
дней до дефолта, относительно которого он говорил, что его точно не будет.
Да, так что, дорогие друзья, мы сейчас начинаем. Ну что ж там происходит-то вообще в этой Турции? Понятно, приехал Зеленский и сказал, я тут. Вот, а дальше?
Формально он приехал на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая проходит в Анкаре, а не в Стамбул. А до Стамбула украинская делегация еще не добралась. Она там или появится, или не появится после завершения переговоров Зеленского с Эрдоганом. Там уже находится российская делегация, которая в точности повторяет, как мы знаем. Но не в точности, а почти повторяет. Во всяком случае, по функциональной структуре повторяет на 100% делегацию весны 2022 года. Там или те же люди, или функциональные аналоги. Возглавляет ее бессменный Владимир Ростиславович Мединский. И понятно почему. Потому что это единственный человек в окружении Владимира Владимировича Путина. Вы знаете, все время меня научил один старший по возрасту и званию политтехнолог, ныне, к сожалению, покойный, что как можно определить подающего, отличить подающего надежды политика от не подающего ни надежды. Нужно попросить его прочесть стихотворение Игоря Северянина, так сказать, и друзья, и когда в этот час единственный падет последний исполин, тогда я нежный, ваш единственный, я поведу вас на Берлин. И тот, кто в этот момент не усмехнется и не улыбнется, тот может быть политиком. Вот Владимир Вячеславович единственный из соратников Владимира Владимировича Путина, кто может не улыбаться и не усмехаться, и вообще полностью сохранять лицо, рассказывая о том, что русские и украинцы – это один народ, и город Одесса должен принадлежать Российской Федерации. Поэтому он незаменим. А главное – подкреплять это огромным количеством исторических доказательств, так, как будто они имеют какое-то отношение к сегодняшней политике. Да, но ведь с таким же успехом Эрдоган может выйти и сказать, вообще, знаете, поскольку вот здесь этот город когда-то был Константинополем, и султан имел официальный титул римского императора, не аннексировать ли мне Рим?
Ага.
Это будет иметь тоже абсолютно, так сказать, это будет столь же фундаментально, столь же убедительно и аргументированно, как позиция Российской Федерации по поводу того, что если 700 лет назад что-то случилось, то это является основанием для принятия важных политических и даже военных решений сегодня. Но с психологической точки зрения состав делегации отражает индуктивизм мышления Путина. Как было в 2022 году, на чем остановились, там и надо продолжить. Не надо ничего громоздить с нуля и по новому. Это безвкусно. нужно укореняться в старом. У него же ретротопический тип мышления, он живет в прошлом, как в настоящем. Поэтому нужно возобновить прошлое. Вообще возобновить прошлое – это важный неформальный девиз Владимира Владимировича Путина. Потому что только возобновляя прошлое, мы точно застрахованы от перехода в непредсказуемое будущее. А главное событие непредсказуемого будущего, как бы мы к нему ни относились, это смерть. Поэтому избежать смерти можно только одним путем – не дать будущему настать. И вот в этом
Правильно.
Да, вот в этом весь, так сказать, консерватизм, индуктивизм Владимира Владимировича и проявляется. Но здесь я хочу дать, и поскольку я специалист, эксперт по стратегическому оптимизму, профессиональный оптимист, можно сказать, то я хочу дать небольшую дозу, сравнимую разве что с дозой Оземпика и Мунджары. Кстати, Оземпик будут теперь выпускать в таблетках, это, так сказать, что существенно облегчит его употребление. Это возмутило даже Дональда Трампа, который сказал, что фуфло, это ваш Оземпик накануне. И сейчас мы будем наблюдать огромную схватку, битву титанов Трампа и Оземпика. Я думаю, что во многом она определит исход выборов 2028 года. Кстати, сейчас мы вернемся к теме оптимизма, а пока Озимпик, оптимизм, согласитесь, слова очень созвучные и практически родственные. Сейчас я вам дам небольшую дозу оптимизма, а Озимпика звучит почти одинаково. Озимпик, кстати, можно и переименовать в оптимизм на этой почве, чтобы вывести из-под удара Трампа. Вот в 2000, когда были выборы 2020 года, то очень известный и влиятельный российский экономист Андрей Николаевич Илларионов,
Да.
который в то время, во всяком случае, горячо топил, как говорит молодежь, за Трампа. Хотя слово «топил за» – это, безусловно, коренится в ключевых системообразующих шедеврах русской культуры, таких как Муму Ивана Сергеевича Тургенева.
Топил за, да.
Да, особенно когда речь идет о начальнике генштаба ВСРФ. Генерал Герасимов топил за. Это, разумеется. Ну, не против, а за. Всякий раз мы топили по-разному, но не против, конечно, а за. Вот Андрей Николаевич Илларионов сказал, что столкновение Трампа и Байдена – это на самом деле конфликт двух препаратов от COVID-19. Трамп был за гидроксихлорохин, как сейчас я помню, а Байден за какой-то другой, я забыл, как он назывался. Не помогал ни один на другой, но это не важно. Важно, что тут была, опять же, схватка двух фундаментальных подходов к лечению, не подходов, а двух препаратов в рамках одного подхода к лечению COVID-19. Потом выяснилось, что COVID-19 лечить нельзя, можно только укреплять иммунитет и профилактировать его. Но, в общем, гидроксихлорохин тогда проиграл. Для того, чтобы вернуться через 8 лет под флагом борьбы с Оземпиком. Вот оптимизм. Состав делегации не имеет никакого значения российской. Вот в последние 24 часа с тех пор, как сначала его радостно предвкушали, а потом горестно обмусоливали, когда его объявили, мне кажется, большинство наблюдателей и комментаторов очень переоценивают значение этого состава. Помимо, естественно, только что обозначенных достоинств господина Мединского. Дело в том, что все равно все решает один человек, Владимир Владимирович Путин. И от делегации требуется одно – быть с ним на перманентной телефонной и прочей связи. Ну, телефонная старая связь уже устарела, но есть какие-то, видимо, секретные каналы, коммуникации и прочее. Главное, чтобы Путин брал трубку, когда звонит руководитель делегации. Все остальное не важно. Этим руководителем мог быть и какой-нибудь действующий охранник-адъютант. Какое имеет значение? Это ведь принцип дупла. Да? Кладется что-нибудь в дупло, а тут достается. Ну, и так.
Ну
Вот.
да.
Кроме того, во всякой делегации для Путина важно наличие людей, которые могут обговаривать какие-то деликатные детали. А над этой делегацией так или иначе витает неистребимый дух Романа Аркадьевича Абрамовича еще с 2022 года. Ведь он тогда тоже активно тусовался в Стамбуле, ездил в Беларусь даже, так сказать, тогда еще на стартовом этапе переговоров, когда стамбульские соглашения не стали стамбульскими. Тогда авансом Соединенные Штаты Америки по просьбе Владимира Александровича Зеленского вывели Абрамовича из-под американских санкций. В общем, там было все серьезно. Может быть, если Абрамович появляется и на этот раз, надо сказать, что это вызвало такое нерадостное возбуждение Z-актива. Вот в социальных сетях сторонников войны до победного конца было много рассуждений на днях, что вот Абрамович появился в Кремле на днях. Было заседание Объединенного совета попечителей Большого и Мариинского театров, поскольку теперь это одно и то же, как мы знаем. Вот.
Да, Большой Мариинский театр. Мариинский даже.
И там появился Роман Аркадьевич Абрамович. Там было, правда, много других состоятельных людей, кроме него. Но все обратили внимание именно на Абрамовича. И именно сторонники взятия Киева решили, что он прибыл туда, чтобы содействовать в организации договорничка и слива в Стамбуле, как это было 3 года назад. Поэтому, если Абрамович действительно в игре, то это скорее плюс, а не минус в данном случае. Может быть, большое перемирие чуть ближе, чем на самом деле. Как говорится, конкуренты, как пишут на этих самых, на зеркалах заднего вида, да, какие конкуренты, а преследуют следующий автомобиль ближе, чем кажется.
Ну,
Это
на
время.
самом деле ведь Кремль изгиляется с этой делегации. Это ведь ничем не прикрытое издевательство. И, как говорили на франко-русском макроническом языке, наглите вопиет. Абсолютно. Вот это вот так вот. А я вот так.
Ну,
Это.
это стилистика, собственно, организованной преступной группировки, которая есть основа этики и эстетики властной машины. Современный РФ, разумеется. Но Владимира Ильича Путина так достали несбыточными просьбами прибыть в Стамбул, что он решил, что он ответит симметрично. Ну как, всем же было ясно, что ультиматумы вообще не с ним приводят к ровно обратному результату. От него требуют немедленно заключить перемирие, так сказать, и требуют срочно прибыть в Стамбул. Вот он отвечает, как он срочно прибудет в Стамбул. И здесь, уж тем самым он еще раз хочет подчеркнуть, что Владимир Александрович Зеленский – это нерелевантный партнер по переговорам. Здесь же даже случилось ужасное. Министр иностранных дел РФ Сергей Викторович Лавров, еще раз хочу подчеркнуть, что если бы он, вот когда сначала объявили, что делегацию возглавит Лавров и помощник президента Ушаков, и как все обрадовались, Лавров, Ушаков. А какая разница? Они чем-то отличались бы от Мединского, и там даже целый начальник главного ГРУ генштаба Костюков находится. Это очень серьезный клиент. В прошлый раз, между прочим, 3 года назад, был только его зам Алексеев. То есть в этом смысле статус делегации повыше. И эти все специалисты, которые там находятся, могут реально обсуждать перемирие, как это ни смешно. То есть технические параметры перемирия, чего Лавров и Ушаков.
Перемирие, то есть прекращение огня,
Прекращение огня.
скорее.
Его вот
Да.
по составу делегации видно, что там есть люди, которые в состоянии об этом говорить с цифрами и фактами в руках. Это уже неплохо. Лавров и Ушаков об этом бы не свидетельствовали, а политический их вес в нынешней системе кремлевской власти точно такой же, как и у Мединского и компании. То есть равен нулю. Все решает один человек, вождь. Это же не какая-то институционализированная демократическая структура. Это двор. Это абсолютный монарх и его двор. И значение человека при дворе определяется текущей благосклонностью абсолютного монарха, а вовсе не формальной должностью. Да? Тебе не нравится большой начальник? Его задвинули, о нем никто и не вспоминает, хотя, как и при Екатерине II, он остается большим начальником, потому что Путин не любит ротацию кадров. И даже когда он окончательно озвереет от чего-нибудь, например, от масштаба хищений в Министерстве обороны, он же все равно посадил всех заместителей и доверенных помощников Сергея Кужугетовича Шойгу, а самого Шойгу не посадил, а назначил секретарем Совета Безопасности и даже продлил ему контракт еще на 5 лет, то есть 70-летие, чтобы, может
Ну
быть,
и
он не...
где он вообще? И не слыхать, не видать, но он есть. Вот, да, действительно.
Они ни Шойги не видно, я с вами
Да,
согласен.
да.
Да, но тут Сергей Викторович Лавров оскорбил, можно сказать, ну или как минимум задел Дмитрия Анатольевича Медведева.
Ого.
Он сказал, что Владимир Александрович Зеленский – жалкий человек. А всем известно, что бренд «жалкий» – это интеллектуальная собственность Медведева. Это хэштег, который к нему приклеился сразу после так называемой рокировки 24 сентября 2011 года. И когда говорят «жалкий», сразу понятно, что Медведев. Поэтому попытки объявить жалким кого-то другого – это значит просто отнять у Медведева кусок хлеба, да еще и с черной икрой. Поэтому надо обсудить, не судиться ли с господином Лавровым, или во всяком случае, как сделать так, чтобы пресечь попытки повторения столь некорректных действий в отношении человека, который, между прочим, каким бы жалким ни был, а был президентом РФ.
А может, пожаловаться просто?
И целых 4 года. В общем, что-то да. Вообще,
Да,
ну,
может.
мне надо сделать куклу Дмитрия Анатольевича Медведева, мне кажется, которая не только читала бы тексты из его телеграммы, но и жаловалась бы на жизнь.
Куклы теперь запрещены. Давно. Уже 20 с лишним лет. Любые куклы.
Ну, не любые. Ну, назовем это человекообразным роботом. Вот Илон Маск уже сделал робота для полета на Марс, который танцует, робот Оптимус 2. Он же, кстати, является бойфрендом официальным на полном серьезе Ким Кардашьян. Вы помните, кто такая Ким Кардашьян, Сергей Александрович?
Я знаю, кто такая Ким Кардашьян. Да.
Вот ее официально, она рекламное лицо робота Оптимус, и, сказать, он ее официальный бойфренд. Она снялась, делала несколько уже эротических фотосессий, видеосессий с
Но
роботом.
если она сама сделала, то я могу это воспринимать не как антиармянскую пропаганду.
Нет, я еще, знаете, что Ким Кардашьян является символом экономического кризиса. Это самое, ну, Как, когда Рабинович говорит Хаймовичу, вот, что означает, так сказать, полная задница в экономике? На что Хаймович отвечает, ну ты видел когда-нибудь Ким Кардашьян?
А, ну да, ну да, ну да. Да.
Так что нет, все-таки кукла с Дмитрием Анатольевичем была бы неплоха, которая, и причем здесь вместо батарейки, вот в чем ноу-хау должно быть этого продукта, и изготовлен он должен быть обязательно в винограде Сколково, чтобы все в дом, в семью, чтобы ничто не выходило за периметр, как сейчас принято говорить, во внешний контур, да, как говорилось при разграблении Пробизнесбанка или какого-то сопутствующего финансового института, не украли, а вывели во внешний контур. Там ноу-хау должен быть в том, что не на батарейках должен быть эта кукла Медведев, а подпитываться алкоголем. Вот
А, ну
алкоголь.
работать на этом самом, ну так же было, там во время оккупации во Франции делали спиртовые, дровяные двигатели, какие угодно,
Ну,
господи.
здесь просто не нужно какой-то вот, никаких сложных конструкций, не надо, чтобы там внутри работает, просто заливаешь алкоголь немножечко, оп, там, через пипеточки, и кукла Медведев продолжает кричать там на мыло, тифозные вши, на кокаиненный нос, вот
Но
всякие.
дело в том, что здесь надо тогда питаться исключительно отечественным алкоголем.
А импортный уже практически запрещен. Мы что, обсуждали, что шампанское у нас
Ну да.
краснодарского производства может быть.
Но я не уверен, что сам Дмитрий Анатольевич пользуется, ну вот такой образец, в смысле живой образец для этого робота, что он пользуется отечественными.
Прототип, можно сказать. Мы изготовили уже
Прототип, да, хорошо,
MVP,
прототип, да.
это называется,
Да,
да.
нулевой экземпляр, да.
У них стартаперов называется MVP. Нет, MVP, конечно, нет, иначе бы он давно концы отдал. Не побоюсь этого вульгарного политологического термина. Но кукла-то что, мы же не будем разорять кукла пользователей. Да? Причем это, собственно, и способ маркетинга алкоголя. Правильно? Продается кукла и вместе с ней ящик водки, например. Ну, и, так сказать, это на год хватит для того, чтобы кукла
А
Медведев.
если две куклы, то один ящик бесплатно.
Да, это...
Это тоже, это ведь ход
Я
нормальный.
помню, была все время такая рекламная акция Кока-Колы в 90-е годы. Под каждой десятой крышкой водка.
Ну да. 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 Это славно. Но все-таки вернемся к стратегическому оптимизму.
Вот и славно трам-пам-пам, знаете, как говорят в окружении Дональда Трампа.
Да. Да. В Белом доме поселился замечательный сосед, да, Трамп, памп, да, и так далее, да. Песня была такая, очень хорошая. Так что же у нас со стратегическим оптимизмом и вот этой самой компанией, которая приехала с российской стороны в Турцию?
Тут нельзя не вспомнить еще анекдот самого конца 80-х годов прошлого века, времен перестройки, когда нам впервые начали рассказывать об угонах самолетов. Самолеты угоняли в основном в Турцию, раньше просто от этой информации ограждали. Анекдот, значит, как едет поезд метро, ну, в кабину машиниста врываются два мужика и говорят, приставляют пистолет к виску машиниста и говорят, гони в Турцию. Говорит, товарищи, а как это вы себе представляете? Что... Ничего не знаем, гони в Турцию. Ну ладно, машинист берет микрофон свой и говорит, товарищи, по техническим причинам вместо следующей остановки Парк культуры будет следующая остановка
Да,
Турция.
да.
Вот. Так что из Парка культуры Вадим Станиславович Мединский прибыл прямо на следующую остановку в Турцию. Но здесь давайте рассмотрим позиции сторон. Да, что называется. Тут в Афганистане запретили шахматы на медне, но мы-то их что не запрещали. Поэтому ну, у нас-то еще пока их не запретили. Несмотря на то, что президент Фиде Дворкович практически находится на грани признания его иноагентом. Смотрите, тут Владимир Путин, конечно, готов на большое перемирие, но только при условии, что это войдет в пакт с Дональдом Трампом, в тот самый Трапут, который предполагает, в частности, частичное снятие с РФ санкций, признание российской юрисдикции над Крымом и много еще чего. Что открывает, в свою очередь, дорогу к разработке недоразработанных полезных ископаемых Сибири и Дальнего Востока, а также освоению Арктики. Надо заметить, что Кирилл Александрович Дмитриев, спецпредставитель Путина по международному экономическому и инвестиционному сотрудничеству, официально называется, и который рассматривается как составная часть коллективного преемника Путина, о котором сам президент говорил фильме к 25-летию своего правления Павла Зарубина. Вот он рассказывал про нескольких преемников. Вот Кирилл Александрович может быть одним из них. Он сегодня написал в своих соцсетях, что благодаря США появилась уникальная возможность все-таки установить мир. И она появилась не просто благодаря США, а конкретным людям, великим, выдающимся, светочам человечества. Дональду Трампу, Джей Ди Венсу, Стивену Виткофу и Марку Рубио. Тем самым Стивен Виткоф стоит выше Рубио в этом перечне. Прежде, да? То есть он главнее неформально. Как спецпосланник, который занимается деликатными вопросами. Не случайно он переводчиков-то из Госдепа не берет с собой, потому что они могут слишком много узнать и растрепать свободным и полусвободным американским медиа. Нам такого не надо.
А кого он берет-то тогда? Кто ж ему переводит-то?
Путинские переводчики, знаешь, когда...
А, ну да, да.
Не менее деликатный вопрос. Ну, путинские переводчики все проверенные. Это все сотрудники Федеральной службы охраны, которых бы я призвал в эти дни быть особенно бдительными. Потому что там вот тоже фанеру заел немножко, как в «Кукле Медведева». Но в «Кукле Медведева» это по проекту так. А тут, как только заговаривают о перемирии в Стамбуле, со стороны РФ-делегации звучит, ну, мы должны сначала обсудить первопричины конфликта. Хорошо известно, что первопричина конфликта – это Владимир Ильич Путин. Что они собираются обсуждать? Или кого они собираются обсуждать? Путина в трех проекциях? Нет ли здесь? Может быть, они куклу Путина вынут откуда-то из этого и проткнут ее иголкой?
Ну, у них другой взгляд на первопричины. Более, я бы сказал, глобальный и
глобальнее, чем Путин, не бывает.
Это ой, я прошу прощения.
Крупнейшая фигура мировой истории, поэтому я не скажу, что может быть круче, Владимир Владимирович. Вот, поэтому тут, если начнут, если кто-то воспримет это заявление буквально, и как в старом анекдоте про двух новых русских, как после гибели Джанни Версачи, известного модельера в 97 году в Майами, его там застрелил его какой-то гей-бойфренд, этот анекдот был, как один новый русский приезжает к другому, это самое, и в ответ на его недоуменный взгляд говорит: ну ты же сам заказал мне Версачи. Вот
ну, да.
Настойчивое и назойливое утверждение, что надо устранить первопричину конфликта, может быть, кем-то воспринято слишком буквально.
Да-да-да, это очень опасная вещь. Я
призвал бы Федеральную службу охраны, службу безопасности президента, ФСБ, МЧС и все, от кого это зависит, утроить бдительность. Вокруг
да, но все-таки...
Вот теперь мы поняли, почему Путин и не едет в Стамбул-то, конечно.
Ну да.
Вы убили уже Андрея Карлова, помните, российского посла? Там же город кишит экстремистами.
Ну да, и теперь есть в Москве же есть улица Андрея Карлова. Знаете об этом?
Да, да, конечно.
Это вот. У бывшего кафе «Хрустальный» вот такая вот в один дом улица.
Угу. Поэтому так что небезопасно все.
В общем, это все небезопасно.
Поэтому если... И тут еще важна, конечно, позиция председателя Си и Эрдогана. Вроде как председатель Си, руководитель КНР и Эрдоган, вроде как целиком за большое перемирие. Так Трамп, Си, Эрдоган за перемирие. В этой ситуации Путин, конечно, может кочевряжиться довольно долго, но он не может игнорировать интерес своих ключевых партнеров по всем трем направлениям сразу. Особенно, конечно, Трампа и Си, потому что Трамп, пакт с Трампом – это предмет, не с Трампом, а с США – это предмет его четвертьвекового вожделения, а Си – это его спина, подстраховка. Это фактически такой двуглавый отец западно-восточный. И просто плюнуть в него Владимир Иванович не может. С другой стороны, естественно, он какую линию проводит он устами своих приближенных в последние дни? Сам он говорит по минимуму, потому что он хочет, чтобы его потом не притянули за слова. Дескать, вот я этого ничего не говорил, а если это говорили Лавров с Медведевым, то это их частная точка зрения. Или еще вот Сергей Евгеньевич Нарышкин, руководитель СВР, вчера сказал, что все-таки, несмотря ни на что, Запад хочет свергнуть Путина и Россию расчленить. Уже, то есть с этой темы Кремль совершенно не съехал, только теперь субъект свержения и расчленения другой. Это не англосаксы, как было вчера, а это континентальная Европа и Украина. И теперь Украина все равно остается
антироссийской. А почему континентальная? Что Великобритания?
Вместе с Великобританией, конечно. То есть да. Евросоюз прежнего добрекситного образца. Так, кстати, да, язык добрексита доведет. То есть так Владимир Владимирович Путин еще добьется того, что Великобритания из-за него вступит обратно. По старому анекдоту, Рабиновичу вступили в партию где? Вот. В общем, теперь Великобритания с континентальной Европой хотят свергнуть Путина и расчленить, а Украину все равно хотят использовать как плацдарм. Как антироссию. Да, то есть концепция антироссии с точки зрения Кремля никуда не делась. Изменился только главный генеральный заказчик. США стали хорошими, а остальные представители коллективного Запада остались плохими. И поэтому все-таки надо вот с первопричинами, то есть надо нейтрализовать Украину, демилитаризовать все-таки, как-то денацифицировать, и без этого никак нельзя обойтись. И, конечно, можно объявить перемирие на 30 дней, а, в общем-то, и трудно спорить с тем, что вести какие-то субстантивные, как любит такое слово Владимир Ильич Путин, переговоры, можно только в условиях перемирия, а не за его пределами. Но нужно как-то все-таки еще разобраться с тем, чтобы, на что делает ставка Украина вместе с Европой. На то, что Европа удвоит, утроит поддержку Украины безо всяких США, и Украина может, так сказать, еще воевать лет 5-7 и нанести Российской Федерации фатальный ущерб. И надо сказать, что Владимир Александрович Зеленский не отрицает самой идеи, что войну можно продолжать очень долго. Он много раз об этом публично говорил, давая понять, что его ставка делается на то, что только продолжая войну можно дожить до той самой Ферги Тайм, последние минуты имени Алекса Фергюсона, которую мы упоминали в нашем с вами sit-down show. И поэтому надо продолжать и поддержку Украины наращивать, а Путину ни в коем случае не верить и на перемирие не соглашаться. Но когда Владимир Александрович понял, что такие мощные игроки, как Трамп и компания, все-таки за перемирие, он решил, что он не будет в открытую этому оппонировать. Он просто должен создать ситуацию, при которой перемирие сорвано исключительно по вине Путина. Владимир Владимирович тоже здесь танцует странные ритуальные танцы, давай понять, что он не может ни о чем договариваться с Зеленским и стоящий за ним враждебный.
То может, то не может.
Нет, он может.
То говорят, это не препятствие, то говорят, это у нас препятствие.
Потом сейчас он решил, что поскольку враждебные Европа и Украина все равно собираются продолжать войну до последнего, и не обязательно украинцы, то надо как-то более вдумчиво к этому подойти, и просто так объявить сразу большое перемирие нельзя. Вот, так сказать, поэтому посмотрим, до чего дотанцуется все это дело 16 мая, на которое Госдеп США предлагал нам перенести эфир. Потому что действительно все может меняться достаточно быстро, и вот, я бы сказал, такое восторженно-истерическое сообщение Кирилла Александровича Дмитриева в соцсетях говорит о том, что Кремль не хочет упустить пакт с Трампом. Ну, не хочет. Это было бы очень опрометчиво. Но, с другой стороны, все-таки вопросы безопасности все равно важнее. И, так сказать, если вот просто дать возможность Украине выстрелить себе в затылок, это тоже ни в коем случае нельзя. Поэтому тут будут продолжаться колебания, поскольку Путин очень склонен к колебаниям. Он же весы по гороскопу. Вообще он, и он принимает решения не только по этой причине, а по многим другим с большим трудом. Именно поэтому, собственно, он так и любит автократию и тоталитаризм, а демократию не уважает, поскольку демократия постоянно связана с необходимостью.
Ну, с каким же трудом он принял решение начать СВО или взять
он
Крым?
Начал СВО, потому что он не рассчитал своих сил. Но он тянул резину 8 лет. 8 лет с начала на СВО тянул резину.
Ну, а с Крымом-то он не тянул резину, он быстренько как-то все.
С Крымом, да, потому что там получилось все без кров. Но дальше, потом, правда, даже заваруха на Донбассе, она была кровавая. Но он
очень отрицал, даже, да.
Он отрицал свое формальное участие в этом.
А, да, ну, нас там нет, да.
Он все еще делал вид, что он здесь ни при чем. Что это некое народное восстание, в котором он может быть в лучшем случае модератором конфликта, но не его субъект. То есть, ну, с вами вот он мог бы... Я сидел в Киеве, в хорошем смысле, я провел довольно много времени в Киеве весной 2014 года, сразу после аннексии Крыма. И тогда настроение, что русские войска, вот-вот, РФ-войска вот-вот придут, были сильны очень в Киеве. И это вызывало гораздо больше панических настроений, чем впоследствии, поскольку Украина явно не готова была к отражению этой агрессии. Впоследствии Украина стала готова к отражению этой агрессии, что мы и увидели. Причем она была более готова, чем все остальные это воспринять. Все же были готовы к тому, что Владимир Александрович Зеленский сбежит. И к этому были готовы США, Европа, кто угодно. И, так сказать, Украина не развалилась тогда, когда никто ее еще масштабно не поддерживал, доказав тем самым, что она не failed state. И, конечно, ключевая претензия Путина к Зеленскому, этих претензий много, в том числе и в том, и в плане того, что Зеленский постоянно пытается его задеть, поддеть, вообще создать условия, при которых Путин должен разгневаться и сорвать мирный разговор, которого сам Зеленский и не хочет. Но главная претензия в том, что вопреки там, ну, 80% ожиданиям Кремля и лично Путина, поскольку Путин это Кремль и есть, Зеленский не сбежал в конце февраля 2022 года. Он должен был сбежать точно. Но клоун ведь КВНщик. Ну как мог в такой критической ситуации не сбежать? А он не сбежал. А вот Владимир Владимирович Путин во время мятежа Евгения Викторовича Пригожина 23 июня 2023 года поступил гораздо мудрее. как взвешенный, опытный государственный деятель. Он незамедлительно покинул Москву, когда стало известно, что еще только пригожинские несметные орды в количестве 9 тысяч человек приближаются куда-то там к реке
Ну
Ока.
да, вооруженные силы княжества Монако, силой до роты, да, перешли
Да.
границу СССР на всей ее протяженности, да.
Да.
Да, знаем мы такое сообщение информбюро. Я сейчас секунду прервусь для того, чтобы вам напомнить, что «Дилетант Шоп», вверенный нам интернет-магазин, снова продает замечательную книгу Дмитрия Травина «Как мы жили в СССР». У нас была чудесная передача, разговор по мотивам этой книги и вообще и в частности в «Дилетанте» всевозможных публикаций. И это очень здорово. Это, во-первых, это свидетельство, воспоминания о быте, о том, что такое кооперативная квартира, как покупался автомобиль, как снабжались продуктами. В общем, это очень интересно, если кто хочет вспомнить и сравнить, или если кто хочет узнать все-таки объективную ситуацию достаточно про Советский Союз, а не всякие, как говорили в наше время, дримзы о нем, то, пожалуйста, книга «Как мы жили в СССР», замечательная книжка, у меня она есть, я ее с удовольствием прочел, и вот, пожалуйста, шоп, дилетант, дилетант.шоп, пожалуйста, вот.
Знаете, да, я
Торгуем, торгуем, НАТО. Торгуем, дорогая моя, НАТО. Мы торгуем НАТО, а не НАТО. Это честный способ зарабатывать деньги.
на то и торгую.
У нас нет богатого, как это, папик, да?
Да.
Дедушка. Нет богатого папика где-нибудь там. У нас есть только вы, больше никого. Все, так вот, у вас
Время
тоже наверняка
я
есть что-то
хотел.
сказать.
А я хочу сначала вспомнить, что я, к сожалению, не хотел, но не стал переводчиком книги Мишель Обамы «Becoming», потому что мы не договорились с издательством о заглавии книги. Я предложил свой вариант этого, как перевести «Becoming» на русский. «Как стать Обамой». Мне казалось, что это в полной мере отражает смысл и содержание книги.
Или нет?
Нет, издательство решило, что... И в итоге книга по-русски вышла под названием «Becoming», что мне показалось не очень удачным решением, но это меня не касается. Но если вот, поскольку я не такой интеллигентный человек, как Дмитрий Травин, если бы я писал книгу «Как мы жили в СССР», я бы назвал ее «Какую страну просрали». Мне кажется, это неплохое маркетинговое решение.
Ну да. И даже нечего было бы придраться нынешнему главписателю, а по совместительству представителю России в Стамбуле, господину Мединскому.
Да, поскольку он, кстати, представитель Союза писателей, я думаю, что в процессе устранения не главной первопричины, а всяких других первопричин, нужно было бы, конечно, потребовать полного восстановления памятников и бюстов Александра Сергеевича Пушкина в Украине, неправедно снесенных за эти годы. И здесь, так сказать, это была бы достаточно популярная мысль. Да, так в порядке саморекламы могу сказать следующее, что не в издательстве, а в издании «Репаблик» есть такое, началась публикация с продолжением. Как спрашивал товарищ Сталин, товарища Фадеева, товарищ Фадеев, чем отличаются толстые журналы от нетолстых? И когда товарищ Фадеев не смог сразу ответить, он сказал, толстые журналы печатают вещи с продолжением. Так вот, в издании «Репаблик», который на этом основании может претендовать на статус толстого журнала и грант от Союза писателей имени Мединского, с продолжением начал публиковаться мой белковский роман «Синопсис». Роман в прямом смысле этого слова, художественное произведение, роман. Синопсис. Прошу любить и жаловать. Кроме того, к открытию, только что случилось открытие 78-го Каннского кинофестиваля, который, как и ожидалось, превратилось в мощную политическую манифестацию и яркое выступление одного из ключевых оппонентов Дональда Трампа на международной арене, Роберта Де Ниро. Помню, что Роберт Де Ниро был еще председателем жюри Московского кинофестиваля почему-то в 1989 году. Вот когда Советский Союз узнал о существовании Роберта Де Ниро, и тогда появились всякие заголовки
Нет,
типа...
ну, как следует на самом деле из той же книги Дмитрия Травина, мы прекрасно знали, кто такой Роберт Де Ниро, потому
Нет, ну те,
да.
кто смотрел «Однажды в Америке» и «Крестного отца», конечно, знали. Но это все-таки было не большинство советского народа. А вот так, чтобы выйти на всех каналах телевидения, это было впервые, и тогда появились заголовки типа «Два мира, два Де Ниро». Вот. Ну, правильно, один мир, который смотрел однажды в Америке Красного Отца, другой, кто еще нет. И к этому приурочен очередной так называемый синоптический эпизод нашего офигительного шоу «Киноагент», который мы делаем с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко. Это на канале «Белковский». Ну и, наконец, в журнале «Новой газеты», «Новая газета» журнал, вышла программная моя статья о Трампе, которая называется «Гибель богов». Я ее давно анонсировал, там как была задержка своей публикации. Вот сейчас можно ее читать в журнале и на сайте «Новой газеты». Так что прошу любить и жаловать. Всем огромное спасибо.
Да, ну вот теперь вернемся мы все-таки к тому, может ли техническая группа, чем задается у нас чат, и многие считают, что вполне технические две группы могут без шума и пыли договориться именно о прекращении огня на какой-то срок.
Ну, они могут договориться не о прекращении огня, а о параметрах прекращения огня.
Параметрах
Вот это
прекращения
решение
огня,
все
ну...
равно будет принимать верховный архистратик Владимир Владимирович Путин. Но, видимо, он потребует от Трампа, не от Зеленского, взамен что-нибудь. А что это что-нибудь? Или признание, ну, какого-то ответного шага. Признание РФ юрисдикции над Крымом, или отмены каких-нибудь части санкций. Вот он чего-нибудь такого требует, видимо. Он говорит, что, ну, да, сделаю я вам большое перемирие, подавитесь. Но что-то же я должен взамен получить, чтобы немедленно предъявить своему верноподданному народу. А, впрочем, поскольку на верноподданный народ не наплевать, я ему засуну в глотку все, что мне не заблагорассудится, самому себе объяснить, что я не продешевил, пойдя на это ваше чертово перемирие. Вот, я думаю, в этом и предмет торга не между Москвой и Киевом, а Москвой и Вашингтоном. И, соответственно, но в этом смысле полезную роль эта группа Мединского может сыграть в большей степени, чем сыграли бы на ее месте Лавров с Ушаковым, которые никаких технических параметров обсудить бы не смогли, а смогли бы только бросаться фекалиями и кричать тифозные вши.
Можно я сразу поправлю господина TVB, который говорит, что почему-то в «Красном отце» снимался Аль Пачино. И Аль Пачино тоже. Дело в том, что Роберт Де Ниро играл молодого Дона Вито Корлеоне. Молодого. Во флешбэках он играл. Да.
Да, в «Крестном отце 2», конечно, он играл.
Ну, конечно, во флешбэках
Кстати,
он играл, да.
ну, да. Тут одно другому не противоречит. Более того, Аль Пачино и Роберт Де Ниро часто играют в одних и тех же фильмах, и одно не исключает другого. Они по да. Поэтому это вовсе это не аргумент. Раз там играл Аль Пачино, там не может быть Де Ниро. С великим Аль Пачино у вас.
Ну да, Аль Пачино у вас. Это же не Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне. Это же вот как-то так. Хотя уже.
Вот в недавнем фильме Скорсезе, как это самое, говорят, ты красишь забор. Я забыл, как он, это книжка, как назывался сам фильм. Тоже Аль Пачино и Де Ниро прекрасно сыграли вместе.
Да. Так что вот, пожалуйста, мы уточнили все. Ну так вот, да, параметры они могут обсудить, но какой-то здесь все-таки, я бы сказал словами товарища Сталина и товарища Жданова, сумбур вместо музыки. Все-таки здесь.
Он сумбур сумбуром, но вместе с тем все понятно. То есть здесь нет никакой тайны, она же и загадка. Да, сказать, как был такой анекдот, который только на первый взгляд кажется пошлым, а на самом деле им не является. Загадка такая. Маленькая черная сморщина есть не у каждой женщины. Разгадка – изюминка.
Изюминка, конечно.
Никакой загадки особенно и нет во всей этой истории. Позиции сторон ясны. Европа хотела бы продолжения банкета, потому что и устами, в том числе, например, устами руководителей спецслужб, министров обороны, особенно стран Балтии, она обозначала это еще в прошлом году. На днях, буквально под самые переговоры в Стамбуле, вышло программное интервью в «Украинской правде» Андриуса Кубилюса, еврокомиссара по обороне и космосу, бывшего премьер-министра Литвы, где он четко говорит, что если и когда закончатся боевые действия высокой интенсивности в Украине, Путин переключится на Европу непосредственно, прямо пойдет на Берлин.
Это
Там
не обосновано?
про Берлин Кубилюс не говорит, но дает это очень внятно понять. Поэтому надо продолжать пока в Украине, пока Европа подготовится к отражению путинской агрессии. Знаете, в какой мере это обосновано и в какой нет, я не знаю, но, по крайней мере, то, что Европа, подготовка к путинской агрессии станет одним из raison d'être Евросоюза на ближайшие годы, это, несомненно, так уже независимо ни от чего. Ни от каких данных объективного наблюдения, как любит это называть Путин. Вот, позиция США, Турции и Китая, что для РФ важно перемирие как можно быстрее. позиция Путина, перемирие, но в обмен на Вашингтонские уступки тоже как можно быстрее. И вот, собственно, дальше эта большая игра в гляделке будет продолжаться еще некоторое время. Кто первый сморгнет и кто все-таки скажет, нет, хватит уже.
Как вам кажется, Станислав Александрович, кто моргнет первым?
Вы знаете, здесь как раз сумбур вместо музыки и проявляется, он существует, несмотря на ясность всех позиций сторон, потому что, как известно, сумбур же существует в исполнении того самого же оркестра, что и музыка. Каждый свою партию как бы знает, но из-за отсутствия мощного единого дирижера, а также, поскольку партитуры у всех разные, да, этот сумбур возникает. Это трудно предсказуемо. То есть, исходя из объективных интересов сторон, перемирие должно вступить вот-вот. Объективно. Потому что да, против него Европа, но она здесь не главный игрок в этой истории. А Владимир Александрович Зеленский, в общем, ну, он, наверное, продолжал бы войну тоже до бесконечности, но вопреки позиции сразу, опять же, США и Турции, он делать этого не может. Китай для него менее важен, он важен для Путина, но США и Турция все же очень важны. Но, как показывает опыт мировой истории, все эти рациональные соображения часто не работают. Вспомним известную книгу Нормана Энджела «Большая иллюзия», «Великая иллюзия» от 1910 года, за которую Норман Энджел получил Нобелевскую премию в 1933 году, в год прихода Гитлера к власти, в которой объяснялось, с одной стороны, что Первая мировая война невозможна, потому что она противоречит коренным интересам и жизненно важным интересам всех ее потенциальных участников, а, среди прочего, говорил, что она вполне возможна, потому что коренные участники могут действовать вовсе не сообразно своим интересам, а наперекор.
Это вы повторяете, Виктор, вы опасны для себя и вашего присутствия в чате, если это не ирония, повторяете слова товарищей Сталина и Жданова о великом композиторе Дмитрия Шостаковича. Пожалуйста, осторожно. Я могу за диффамацию Шостаковича, я могу забанить человека?
Безусловно.
При повторении. При повторении. Хорошо. Далее. Трамп сейчас делал объезд позиций Ближний, Средний Восток, как бы это ни называли, в разных местах. И так вот, на первый взгляд, навскидку, это кажется достаточно успешно, что он там делал. Это так или не так?
В известной степени так. Опять же, смотря с какой стороны посмотреть. По старому анекдоту про двух чукчей, которые сидят на берегу Берингового пролива, и один говорит другому: «Слушай, моя жена с тобой спит. Плохо?» После некоторой паузы второй отвечает: «Тебе плохо, ей хорошо, вас не поймешь».
Да.
В целом, с точки зрения Трампа, это большой успех, с точки зрения Израиля, это тревожная довольно картина мира.
Почему?
Потому что, наконец, подтвердилось то, что мы с вами обсуждали, Сергей Александрович, не раз в нашем сит-даун-шоу, но премудрые еврейские политики почему-то к нам не прислушивались, что Трамп, конечно, зашибись какой закадычный друг Израиля и евреев, но в первую очередь и в большей степени он друг суннитских монархий Персидского залива. Он, безусловно, агент влияния Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, что он и показал этим визитом, съездив туда и не заехав в Израиль. Потому что у него не очень хорошие новости для Израиля, а он не любит появляться в тех странах и городах, где его не сразу приветствуют бурные овации, а где к нему возможны недоуменные, а наипаче критические вопросы. Да, все эти триллионные сделки, ну, как справедливо указывают экономисты, я не экономист, разумеется, но готов этой точки зрения поверить, неизвестно, есть ли они на самом деле. Потому что это гигантские суммы, которые превосходят ВВП стран, подписывающих эти сделки. И учитывая давний бизнес-опыт взаимодействия Трампа именно лично, как бизнесмена, с этими монархиями, они могли договориться не обязательно обнародовать то, что есть. Но, конечно, там, когда речь идет о оборонных контрактах там на 120-140 миллиардов долларов, с одной стороны, эти контракты существуют, с другой стороны, исполняться они будут лет 8, 10, 15, то есть надо думать, что их одним платежом наложенным перечислят и все. Да, там есть реальные, там типа участие этих монархий в создании дата-центров и так далее. Вот, кстати, в программе «Киноагент» мы с Зинаидой Пронченко обсуждаем, что поскольку традиционные кинофестивали Канны, Берлин и Венеция основные очень настроены против Трампа, то можно было бы их перенести, так сказать, в том числе и туда, на Средний Восток. Например, в город Неом, Каннский фестиваль в Неом, вновь строящийся эпицентр Саудовской
Я
Аравии.
бы Каннский фестиваль перенес в Канн. просто-напросто.
Танк – это если у РФ хватит денег, а их не хватит. У Саудовской Аравии их должно хватить. И вообще пришла в голову идея, что фестивали должны проводиться в городах с названиями из четырех букв, первое – Н. Еще Берлинский фестиваль, например, может быть перенесен в Нуук, столицу Гренландии. Это будет хорошим поводом вновь поговорить о ее переходе под юрисдикцию США. А Венецианский фестиваль – город Ноум, который находится на Аляске. Это тоже зона приоритетных интересов Трампа, так сказать, там сейчас строится глубоководный порт, и огромный завод будет строиться по производству сжиженного природного газа. Тем более, что Венеция скоро уйдет под воду, Трамп, можно сказать, в результате глобального потепления, которое он сам же отрицает. А в Берлине скоро будут путинские танки, поэтому там вопрос фестиваля уже стоять не будет. Поэтому так.
Венеция уже апдейт, то, что называется. Апдейт. Есть трезвый план спасения Венеции. Поднятие на хотя бы на 30 сантиметров
да,
закачкой морской воды.
Планов всегда много, но Трамп, так сказать, Трамп это не остановит. Вот. Но, в общем, для Израиля это была не очень хорошая система новостей, потому что выяснилось, во-первых, что США договаривается напрямую со всякими вредными для Израиля структурами типа Хамаса и Хусит. На самом деле не напрямую, а с Хамасом через Катар, а с хуситами через Оман. Но это просто значит, что без Израиля, что Израиль лишен права голоса в этих переговорах. Вот что очень печально. Что альянс Трампа с вот этими триллионерами, держателями мировых запасов энергоносителей, он гораздо прочнее, потому что он еще продиктован интересами его собственного личного и семейного бизнеса. И не случайно его зять Джаред Кушнер, который предусмотрительно отказался от официального поста в администрации тестя на его втором сроке, возглавляет фонд Affinity Partners, в который вкладывается он, это управление деньгами фактически саудовской монархии, определенной частью их денег. То есть там альянс очень прочен, и уже Трамп съезжает с темы, что палестинского государства быть не должно. Оно весьма вероятно, что быть должно. Просто будет уточняться субъектность этого палестинского государства. Мы об этом тоже говорили, что это самый реалистичный путь. И уже не отдают газу Израилю. То есть Трамп не одобрил активизацию военной активности Израиля в Газе. Он ясно дал понять, что это противоречит идее вызволения оставшихся заложников. Это же акцентировал и его спецпосланник Стивен Витков прямо на встрече с семьями заложников. А Стивен Витков...
А что делать тогда, по мнению Трампа?
Сейчас через Катар все будет решаться.
А?
И без Израиля все решится, после чего Газа перейдет под контроль совместного Американо-Арабского комитета. Израиля в Газе не будет. Никакой оккупации, аннексии Газа, о которой мечтал Биби Нетаньяху и уже продавал это как почти свершившийся факт и результат, и, вернее, как доказательство того, что концепция палестинского государства больше не нужна, все это как-то растаяло очень быстро в преддверии и на фоне визита Трампа на Средний Восток. Поэтому отчасти это большой успех. Трамп, ну, если не вдумываться в то, насколько эти гигантские цифры верны или нет, да, все очень успешно. Самолет подарили за 400 миллионов долларов, как вы знаете, на котором Трамп будет летать и после даже своего ухода с президентского поста, поскольку он будет передан президентской библиотеке Трампа. В результате...
Библиотекой будет. Вот книгообмен это будет.
Ну, нет, просто Трамп будет читать в полете.
А?
Нет, это как раз прекрасная реклама чтения книг, потому что будет лететь. Как он может это мотивировать? Как заставить молодежь читать? Вот 82-летний Трамп летит в своем летающем дворце, там, где, так сказать, там золото льется с потолка, и говорит, вот видите, обычно у меня нет времени, я постоянно занят, потому что я обсуждаю ключевые вопросы мироздания за игрой в гольф. И единственное место, где я не играю в гольф, это мой самолет. И здесь я могу, наконец, почитать книжку.
И что? И открывает книжку, и это будет гольф для продвинутых. Там...
Это, нет, я думаю, что в полном соответствии с культовым анекдотом «Молодой товарищ Сталин читает Сталина», это будет книга «Искусство сделки».
Автор... А, да, ну вполне, да-да-да.
Потому что нельзя, так сказать, продешевить. Надо уже отрекламировать и свою книгу заодно.
Ну да, и она будет в миллиарде экземпляров, она будет как раз в библиотеке Трампа присутствовать.
Она будет в президентской библиотеке, ее будут сбрасывать с самолетом, так сказать, пролетая над Череповцом, как попугай Михаила Михайловича Жванецкого.
Ну да.
Что-нибудь такое будет постоянно происходить. Но, кроме того, даже еще умаслили и ублажили Илона Маска, который тоже там активно подсуетился, потому что, когда отвечали Трампа в Катаре, то сначала кортеж этот состоял из верблюдов, из людей на верблюдах, а потом верблюдов заменили на Теслу Сайбертрак. было штук 20 Tesla Cybertruck, чьи продажи в мире сейчас сильно падают, как из-за проблем с качеством этого автомобиля, так и в связи с ухудшением имиджа Илона Маска и Tesla. И тут Катар купил целую батарею этих Cybertruck'ов и, значит, активно встречал на них американскую делегацию. То есть, конечно, суннитские монархи выложились по полной. Еще продолжают выкладываться. Сегодня еще находится Трамп в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот, и это... Но это, опять же, возвращаемся к идее стратегического Озимпика. Он же стратегический оптимизм. Дело в том, что это все способствует, безусловно, расширению соглашения Авраама, что я считаю очень полезным как каркас безопасности, и не только на Ближнем Востоке. Потому что пресловутый Стивен Витков... Прием, прием.
Да-да-да, все в порядке.
Пресловутый Стивен Витков, который, по версии Кирилла Дмитриева, главнее даже Марко Рубио, он объявил, что к соглашениям Авраама могут, во-первых, присоединяться Сирии, это уже объявлено, что вот-вот случится, но еще могут присоединиться Армения и Азербайджан, вы будете смеяться. И мир между ними...
Армения может... и Азербайджан?
Да. А так Стивен Витков сказал вчера. И тем самым уже это не Ближний Восток. Это уже фактически создание некого большого альянса на базе единства авраамических религий, вокруг которого может выстраиваться моя любимая, лелеемая и чаемая мною лично Белковским давно, организация авраамического единства, грядущая на смену ООН. Так что лично я доволен результатами визита Трампа на Средний Восток. Он мои белковские идеи проводил достаточно последовательно. Хотя,
интересно, знаю, что там как-то, если не ошибся Вытков, то интересно, что там делает, хотя от Никола Ваваевича Пашиняна можно ожидать многого.
Ну, посмотрим тут же, вот, так сказать, это, спецпосланники Трампа, соответственно, и здесь как раз
кстати,
Кардашьян, обращаемся к мысли. А на
я
что
понял,
на...
я понял, в чем дело. Я должен сказать, и вам, Станислав
спецпосланник должен
Александрович,
быть по Южному Кавказу.
Да, я должен сказать замечательную одну вещь. Я тут впервые проехал пассажиром на Тесле. И знали бы вы где. Тесла вдруг приехала на вызов в Ереване, на вызов такси. Причем это был не комфорт даже, это был эконом. Живая, настоящая Тесла.
И как там вам?
Странно, но сам факт был интересный. Надо что-нибудь было, какое-нибудь загадать желание, потому что я первый раз вообще попал внутрь Теслы. Но Тесла, как ереванское такси эконом, я бы сказал, это мощно. Это
Ну,
мощно.
Это решительный шаг к соглашениям Авраама и вовлечению в Израиль.
Я думаю, да. И Исаака, и Иакова здесь всех, да. Овсепа, да. Исаака, да. Так что это очень интересно все. Это еще интересно в свете совершенно идиотических законов и распоряжений, которые вводят. Знаете ли вы, что с 26 года в такси могут быть только отечественные автомобили?
Это в Российской Федерации.
В ней, в родимой, вот.
Знаете, слушайте, это очень подозрительная история, потому что ну, точно так же, как формулировка «устранить первопричину украинской войны» звучит очень двусмысленно и содержит все намек на покушение на Владимира Ивановича Путина, так и только отечественные автомобили, ведь к 2026 году никаких отечественных автомобилей может уже и не остаться совсем. Не означает ли это, что кто-то собирается сдать РФ Китаю и объявить китайские автомобили тем самым отечественными?
Ну, как москвич.
Где ФСБ, собственно,
как
да.
Новый москвич.
Да.
Новый москвич. То есть это... И от этого, конечно, вырастут цены. Очень интересно на такси.
Ну, а здоровый образ жизни никто не отменял. Зачем ездить на такси, а пешочком? Помните, как, когда Борис Ефимович Немцов жаловался Ельцину Борису Николаевичу, что он опоздал к нему из-за пробки, из-за перекрытия города, потому что ехал сам Ельцин. Ельцин ему сказал: а вы, Борис Ефимович, не надо все время на машинах ездить. Вы выйдете часа за два и пешочком и дойдите до Кремля. Так и здесь вот здоровый образ жизни будет таким образом стимулироваться. И вкупе с давно предлагаемым мною налогом на массу тела физического лица. Здесь же, кстати, Трамп еще наехал на Озимпик после того, как в Саудовской Аравии ему сделали мобильный Макдональдс. Он ездил постоянно за кортежем Трампа, чтобы если Трампу захочется гамбургер или чизбургер, то, так сказать, то чтобы ему незамедлительно подали. И смотрите, как Трамп на гамбургер и чизбургер похудел, вопреки всякому Озимпику.
Да, рамбургер. Да, это очень интересно, да. Ох,
Это
господи,
я
это
все время
было.
думал, что вот Бергер Кинг, вот этот известный, да, это же фактически Луи Филипп. Это король буржуа.
Да.
И
Да.
Трамбургер, да, это, так сказать, гражданин Трамп, практически гражданин Кейн. Название
Да.
прекрасного фильма с Робертом Де Ниро в главной роли.
Что, почему? А,
Гражданин
для
Кейн,
нового.
да, так сказать, да, и все.
Да, ремейкс,
Как
да.
раз Роберт Де Ниро прямо напрашивается.
Да, вполне может быть. Конечно. Что мы еще можем добавить на ближайшие вот дни? Как-то сегодня-завтра какие-нибудь события, Вашингтон темнит, Москва виляет, вот Зеленский в Турции говорит с Эрдоганом. А вообще, что-то могут решить или установить, или объяснить друг другу Эрдоган и Зеленский?
Ну, Эрдоган объясняет Зеленскому, что от большого перемирия все равно не уйти и свалить только на Путина его срыв не удастся. Это понятно, Эрдогану это надо и хочется. Притом он довольно много сделал для поддержки Украины за все эти годы. Хотя, разумеется, сидел на нескольких стульях сразу и никоим образом не рисковал полностью своими отношениями с РФ. Но ведь Эрдоган тут поменял власть в Сирии, которая теперь входит в соглашение Авраама. Да? И помните, мы с вами говорили, что формируется целая коалиция оправдания, КОПР, из числа наших соотечественников, которые 3 года назад были решительно против войны и тоталитаризма, а сейчас начинают оправдывать и то, и другое тем, что Путин кругом победитель. Знаете ли, это такое обаяние победителя и вообще обаяние подавляющей силы, воспетое, ну, о чем, так сказать, Василий Васильевич Розанов писал, а на это отреагировал Николай Александрович Бердяев своей статьей, своим эссе о вечно бабьем в русской душе. Вот. Здесь как раз это можно вспомнить в контексте это будет очень уместно, потому что, собственно, оправдание войны у многих возникает от того, что Путин якобы везде победил, а раз он победил, то он прав, потому что кто победил, не может быть неправ.
Ну, конечно.
Это вот точно о вечно бабьем в русском душе, о чем Бердяев писал. Так вот, на всякий случай обращаю внимание, что Путин не так уж победил. Что вместо двухнедельного блицкрига у него война, которая по продолжительности уже приближается к Великой Отечественной. И неизвестно, ввязался бы он в нее, если бы знал, чем дело не то, что закончится, а как оно будет продолжаться. Да и в Сирии он потерял за это время, которое безраздельно контролировал. Причем этот яд он принял из рук близкого друга Эрдогана. Это не какие-то евровраги его подкузмили, а страна, которая номинально остается другом и партнером Российской Федерации. И ничего против нее и не скажешь. И вот теперь, кстати, Трамп полностью снял все санкции с Сирии. Это ли не плевок в Кремль? Конечно, потому что Путин там торгуется, чтобы только-только начали снимать, а Трамп одним ударом снял все санкции с Сирии. Да еще и к неудовольствию Израиля очередному подтвердил, что он оказывается за территориальное единство Сирии. Раз так, то, может быть, Израилю придется вывести войска с сирийской части Голанских высот. К счастью, уже не придется с южной части, потому что США признали израильский суверенитет над ними при Трампе-1, там, несколько лет назад. Но это не лучшая новость. Израиль рассчитывал на нечто другое. И вот одним махом помирился с сирийским диктатором, за голову которого еще несколько лет назад давали 10 миллионов награды. Поэтому, ну, конечно, мы надеемся на то, что эти 10 миллионов Трамп не положил себе в карман в качестве условия сделки. Просто потому, что на сегодняшний день это мелковато. Как он и комментировал историю с самолетом, что вы мне эти 400 миллионов шьете, может подумать, это деньги.
Ну да, какие-то деньги, господи, это мелкий подарок, это все равно, что дать закурить, хотя сейчас, или дать прикурить, хотя, вот, или угостить кофе, хотя это теперь опаснее, потому что угостить.
Кофе опасно, и Трамп, собственно, и отказался от кофе в Саудовской Аравии. А это было грубейшим нарушением протокола, но саудовская монархия это съела и даже, как говорят, переснимали официальный репортаж о радостной встрече Трампа и принца Мохаммеда бен Сальмана, вырезав этот момент, когда Трамп отказывается от кофе. Ну а главным все-таки политическим событием этих дней, я считал бы, заканчиваем рубрикой разговора о важном, матч Барселона-Реал 4-3.
Да,
Тот, кто знаком с такого типа зрелищем, тот может немножко абстрагироваться от политики во всех ее формах и проявлениях.
да, конечно, это, говорят, было очень здорово. Я слышал только, я был очень занят во время этого матча, но слышал, как реагировали болельщики в соседнем помещении. Вот.
Она действительно сыграла фантастически, но не менее фантастически сыграл игрок Реала Килиан Мбаппе. И в этом смысле матч запомнился очень многогранно. И футбол, я помню, в 90-м году, когда был чемпионат мира в Италии, я тогда был во Франции и впервые смотрел футбол по нормальному телевизору. И обсуждал, что футбол стал таким медленным и скучным, что нужно увеличить ворота. Вот сейчас ворота не увеличили, а футбол снова перестал быть медленным и скучным, а стал восхитительным шедевральным зрелищем. И отсюда еще один наш источник стратегического Озимпика.
Ура! Спасибо, это было наше sit-down-шоу, и каждый раз, если мы все на месте, из которых, в том месте, из которого можно вести эту программу, то наше sit-down-шоу каждый четверг в 15 часов по Москве. Всего
Когда
всем доброго.
мы тверды в своем противлении Госдепу с желанием его
Вот это прекрасная была позиция.
Александр Жмотман и Белковский были с вами. До скорого.